Видели детьми впервые, а потом с седыми стариками и старухами всю ту же картину. Слышали и стон, и цепей железных звон. Ну, конечно, жертвовали, кто чем мог, стараясь лично передать подаяние. Для этого сами жертвователи отвозили иногда ваза по тюрьмам, а одиночная беднота с парой калачей или испеченной дома булкой поджидала на Садовой по пути следования партии и, прорвавшись сквозь цепь, совала в руки арестантам свой трудовой кусок, получая иногда затрещины от солдат. Страшно было движение этих партий. По всей Садовой и на всех попутных улицах выставлялась вдоль тротуаров цепью охрана с ружьями. И движется, ползет, громыхая, извиня железом, партия иногда в 1000 человек от пересыльной тюрьмы по Садовой, Таганке, Рогожской. В голове партии погремливают ручными и ножными кандалами, обнажая то и дело наполовину обритые головы каторжане. Им приходится на ходу отвоевывать у конвойных подаяния, бросаемые народом. И гремят ручными и ножными кандалами нескончаемые ряды в серых бушлатах с желтым бубновым тузом на спине и желтого же сукна буквами над тузом «СК». «СК» значит «ссыльно каторжный». Народ переводит по-своему «сильно каторжный». Движется кобылка сквозь шпалеры народа, усыпавшего даже крыши домов и заборы. За «ссыльно каторжными» в одних кандалах или скованные по нескольку железным прутом, ссыльные в Сибирь. За ними беспаспортные бродяги, этапные, арестованные за бесписьменность, отсылаемые на родину. За ними вереница заваленных узлами и мешками колымак, на которых расположились больные и женщины с детьми, возбуждавшими особое сочувствие. Во время движения партии езда по этим улицам прекращалась. Миновали Таганку, перевалили заставу, а там, за заставой, на Владимирке, тысячи народа съехались с вазами, ждут. Это и москвичи, и крестьяне ближайших деревень, и скупщики с пустыми ящиками с окраин Москвы из базаров. До прибытия партии приходит большой отряд солдат, очищает от народа Владимирку и большое поле, которое и окружает. Это первый этап. Здесь проводились последние перекличка и проверка партии. Здесь принималось и делилось подаяние между арестантами, и тут же ими продавалось барышникам, которые наполняли свои мешки калачами и булками, уплачивая за них деньги, а деньги только и ценились арестантами. Еще дороже котировалась водка, и ею барышники тоже ухитрялись сужать партию. Затем происходила умопомрачительная сцена прощания. Слезы, скандалы. Уже многие из арестантов успели подвыпить. То и дело буйство, пьяные драки. Наконец конвою удается угомонить партию, выстроить ее и двинуть по Владимирке в дальний путь. Для этого приходилось иногда вызывать усиленный наряд войск и кузнецов с кандалами, чтобы дополнительно заковывать буянов. Главным образом перепивались и буянили, конечно, не каторжные, бывалые арестанты, а шпана этапные. Когда Нижегородская железная дорога была выстроена, Владимирка перестала быть сухопутным стиксом, и по ней хороны со штыками уже не переправляли в ад души грешников. Вместо протаренного под звуки цепей пути, меж чернеющих под паром плугом поднятых полей, лентой тянется дорога изумруда зеленей. Все на ней теперь иное. Только строй двойной берез, что слыхали столько воплей, что видали столько слез, тот же самый. Но как чудно! В пышном убранстве весны все кругом них. Не дождями эти травы вспоены, на слезах людских, на поте, что лились рекой в те дни, без призора на свободе расцвели теперь они. Все цветы, где прежде слезы, прибивали пыль порой, где гремели колымаги по дороге столбовой. Закрылась Владимирка. Уничтожен за заставой и первый этап, где раздавалось последнее подаяние. Около вокзала запрещено было принимать подаяние. Разрешалось только привозить его перед отходом партии в пересыльную тюрьму и передавать не лично арестантам, а через начальство. Особенно на это обиделись рогожские старообрядцы. А почем несчастненькие узнают, кто им подал? За кого молиться будут? Рогожские наотрез отказались возить подаяние в пересыльный замок и облюбовали для раздачи его две ближайшие тюрьмы при Рогожском полицейском доме и при Лефортовском. И заваливали в установленные дни подаянием эти две части, хотя остальная Москва продолжала посылать по-прежнему во все тюрьмы. Это пронюхали хитровцы и воспользовались. Перед большими праздниками, к великому удивлению начальства, Лефортовская и Рогожские части переполнялись арестантами, и по всей Москве шли драки и скандалы, причем за бесписьменность задерживалось неимоверное количество бродяг, которые указывали свое место жительства главным образом в Лефортове и Рогожской, куда их и пересылали с конвоем для удостоверения личности. А вместе с ними вазами возили подаяние, которое тут же раздавалось арестантам, менялось ими на водку и проедалось. После праздника все эти преступники оказывались или мелкими воришками, или просто бродяжками из московских мещан и ремесленников, которых по удостоверению личности отпускали по домам, и они расходились, справив сытно праздник за счет благодетелей, ожидавших горячих молитв за свои души от этих несчастненьких, ввергнутых в узилище слугами Антихриста. Наживались на этих подаяниях главным образом булочники и хлебопекарни. Только один старик Филиппов, спасший свое громадное дело тем, что съел таракана за изюминку, был в этом случае честным человеком. Во-первых, он при заказе никогда не посылал завали арестантам, а всегда свежие калачи и сайки. Во-вторых, у него велся особый счет, по которому видно было, сколько барыша давали эти заказы на подаяние, и этот барыш он целиком отвозил сам в тюрьму и жертвовал на улучшение пищи больным арестантам. И делал все это он очень просто, не ради выгод или медальных и мундирных отличий благотворительных учреждений. Уже много лет спустя его сын, продолжавший отцовское дело, воздвиг на месте двухэтажного дома тот большой, что стоит теперь, и отделал его на заграничный манер, устроив в нем знаменитую некогда филипповскую кофейную с зеркальными окнами, мраморными столиками и лакеями в смокингах. Тем не менее, это парижского вида учреждение известно было под названием «Вшивая биржа». Та же, что и в старые времена, постоянная толпа около ящиков с горячими пирожками. Но совершенно другая публика в кофейной, публика «Вшивой биржи». Завсегдатые вшивые биржи. Их мало кто знал, зато они знали всех. Но у них не было обычая подавать вида, что они знакомы между собой. Сидя рядом, перекидывались словами, иной подходил к занятому уже столу и просил, будто у незнакомых, разрешение сесть. Любимое место подальше от окон, поближе к темному углу. Это публика аферисты, комиссионеры, подводчики краж, устроители темных дел, агенты игорных домов, завлекающие в свои притоны неопытных любителей азарта, клубные арапы и шулера. Последние после бессонных ночей, проведенных в притонах и клубах, проснувшись в полдень, собирались к Филиппову пить чай и вырабатывать план следующей ночи. У сыщиков, то и дело забегавших в кофейную, эта публика была известна под рубрикой «Играющие». Вне бегов и скачек, часа за два до начала, кофейная переполняется разнокалиберной публикой с беговыми и скаковыми афишами в руках. Тут и купцы, и чиновники, и богатая молодежь – все заядлые игроки в тотализатор. Они являются сюда для свиданий с играющими и жучками, завсегдатаями ипподромов, чтобы получить от них отметки, на какую лошадь можно выиграть. Жучки их сводят с шулерами, и начинается вербовка в игорные дома. За час до начала скачек кофейная пустеет, все на ипподроме, кроме случайной пришлой публики. Играющие уже больше не появляются. С ипподрома в клубы, в игорные дома их путь. Играющие тогда уже стало обычным словом, чуть ли не характеризующим сословие, цех, дающий, так сказать, право жительства в Москве. То и дело полиции при арестах приходилось довольствоваться ответами на вопрос о роде занятий одним словом – «играющий».